Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 7 января 2013 года. Не дать товарищу свернуть с пути. Новосибирский конгресс, урок 4. Изучая Каббалу, мы не должны обращать внимания, насколько нам понятно то, что написано в каббалистических книгах. Нам не важны сферот, миры, парцуфим, ведь все равно мы еще не постигли духовные миры и не знаем, что там делается. Мы только жонглируем словами. Но работа в группе – это, в первую очередь, соединение между нами, ведущее к правильным занятиям, в процессе которых мы, как дети, желаем подняться на следующую ступень. Такое совместное желание к следующей ступени притягивает к нам высший свет, силу, развивающую нас. Она развивает нас в той мере, в которой мы устремляемся вверх. Это единое правило природы, поэтому мы должны действовать, исходя из него, и не забывать, что мы объединяемся для того, чтобы внутри нас, в связи между нами, раскрыть высший мир, Творца, хотя бы в первом, минимальном его проявлении. Великие ученики Рашби, перед тем, как описывать свои ощущения и раскрытия в книге Зоар, чувствовали такую сильную ненависть между собой, что были готовы испепелить друг друга. То есть они были на столь высоком уровне постижения, когда левая линия, их эгоизм, проявлялся таким страшным образом. Нам до этого еще расти и расти. Так что впереди у нас очень большие испытания, и если мы к ним не будем правильно подготовлены, то просто уйдем с этого пути. Сколько наших товарищей таким образом уже выпали с него, и сколько еще может выпасть? Поэтому нам надо обязательно напоминать друг другу, что мы имеем дело с Творцом, который представляет нам различные ситуации и определяет все отношения между нами, и ненависть, а если попросим, и любовь. Самое главное, группа должна взять на себя обязанность напоминать перед занятиями каждому товарищу, на чем нужно сосредоточиться, что сегодня раскрылось в наших отношениях друг к другу. Безразличие – это хорошо, а завтра, может быть, дойдем до такого состояния, что начнем питать отвращение друг к другу. То есть мы понимаем, что все исходит от Творца, что Он специально раскрывает наш эгоизм, и все это находится внутри нас. Просто маленькому человечку даются маленькие возможности, чтобы он не свернул со своего пути. Если люди все-таки уходят из группы, значит, она недоработала, недостаточно объяснила каждому человеку методику продвижения по двум линиям. Необходимо двигаться вопреки росту эгоизма, в итоге мы поднимемся вместе с ним и станем, с одной стороны, полностью противоположными Творцу по нашему развившемуся эгоизму, а с другой стороны, получившими его же свойства. То есть в нас будут как бы два состояния. Одно противоположное Творцу, и второе подобное Ему. А вместе они будут стоять друг против друга, вернее, одно под другим. Внизу кли, сосуд, который находится полностью под запретом первого сокращения, цимцум алев. А над ним мы будем строить второе кли, свойство отдачи, и таким образом работать с ним. Из четвертого урока Конгресса в Новосибирске, 7-го. Декабря 2012 года.
Радиоверсия.
Начало всех начал. Новосибирский конгресс, урок 4. Содержание каббалистических книг можно разделить на две части. В одной из них описывается наша чувственная работа между собой и объясняется, как через нее проникнуть в Творца, который находится не где-то в стороне, а между нами. С другой стороны, нам даны четкие каббалистические тексты, такие как «Введение в науку Каббала», «Учение 10 сферот», книга «Зоар», которые нам совершенно непонятны. В этих книгах говорится о той ступени, на которую мы должны взойти, и какие действия должны совершить, чтобы, соединившись между собой и получив свойство отдачи, начать ощущать в этом общем свойстве высший мир. Поэтому, опираясь на статьи и советы Бааль-Сулама и Рабаша, мы должны совершать между собой действия по объединению, в то время как, читая учебники о духовных мирах, привлекать на себя высший свет. Иными словами, одна часть первоисточников – учебная, формирующая наши правильные связи вплоть до того, чтобы внутри них почувствовать свойства отдачи, Творца. Вторая часть посвящена тому, чтобы во время занятий преследовать цель соединения между нами настолько, чтобы проявился высший свет, высшие силы, свойства, ступени, миры и света. Мы должны стремиться к этому как ребенок, который жаждет стать взрослым, подгоняемый своей эгоистической природой. Она все время давит на него, обучая, как расти. И он без устали занимается этим. Поэтому в нашем духовном росте мы должны попытаться уподобиться детям и с такой же энергией, с таким же упорством все время играть в следующую ступень, чтобы стать взрослыми, исследовать этот взрослый мир и взрослые взаимоотношения. Для этого, с одной стороны, нам надо отменять себя перед товарищами, а с другой стороны, быть выше их, работать на соединение в группе, искать любую возможность дополнить его, углубить, расширить, сконцентрировать так, чтобы в каждом из нас, из всех наших искорок, собралась одна большая искра, которая вспыхнула бы между нами. Не надо бояться, что мы трёмся друг от друга, как орехи в мешке. Ведь из этого трения тоже высекаются искры. Если мы знаем, для чего мы это делаем, тогда у нас все получается. Самое главное – все время осознавать необходимость объединения и слияния с Творцом и ничего не бояться. Как только группа или отдельные люди забывают, для чего они находятся здесь, они сразу же превращаются из каббалистической группы в сборище насмешников. Как сказано в книге Псалмов, «Счастлив человек, который не следовал совету злодеев и в сборище насмешников не сидел». С этих слов царь Давид начинает всемирно известные псалмы, книгу просьб и обращений человека к Творцу. Они приняты во всем мире как излияние человеческого сердца, то есть это самое главное, это начало всех начал. Мы знаем, что в группах существует очень много условий, проблем, но все они сходятся в одной точке. В реализации закона «возлюби ближнего как себя», потому что он является законом Творца. Когда эгоизм исправляет себя на любовь, он становится подобным Творцу. Из 4-го урока Конгресса в Новосибирске 7 декабря 2012 года.
Радиоверсия.
Формула проникновения в высший мир. Новосибирский конгресс, урок 4. Каббалистическая группа основывается на законах следующей ступени. Поэтому мы собираемся вместе, чтобы создать такие условия. Мы играем в будущий мир и формируем между собой такие взаимоотношения и связи, которые в итоге проявятся как миры, которые мы изучаем в Каббале. Мир Асия – это первый мир, куда мы должны войти и ощутить его между собой. Находиться в этом мире значит полностью соответствовать его уровню по нашей внутренней структуре, по нашим желаниям и мыслям, по сердцу и разуму. Этому посвящены статьи Рабаша, разъясняющие, как нам объединиться, чтобы ощутить между нами духовный мир. На самом деле мы никуда не поднимаемся, мы возвышаемся по нашей личной духовной высоте, то есть по высоте связи между нами. Затем между нами изменится соотношение ощущений, взаимосвязь станет большей, взаимопроникающей. Мы не будем просто эгоистически относиться друг к другу, а сократим свой эгоизм, аннулируем его из наших связей по принципу «не делай другому того, что не желаешь себе». Таким образом, мы уже начнем ощущать высший мир. Затем мы начнем соединяться между собой, входить в состояние взаимного проникновения, создавать взаимную систему и, в соответствии с этим, ощущать между нами наполнение в виде светов – нефеш, руах, нешама, хая, ехида. Это зависит от того, насколько эгоизм между нами будет расти, и мы, вопреки ему, станем соединяться между собой, пытаясь нейтрализовать эгоизм и даже использовать его для взаимного соединения, как противоположные силы, которые входят между собой во взаимосвязь, создают сцепление. Представьте себе, что тысячи людей из нашей группы по всему миру будут чувствовать взаимное сцепление, кто где находится и как взаимосвязан. Такая серьезная многополюсная система представляет собой уже интегральное сообщество. Эгоизм вновь возрастает, а мы еще больше соединяемся и взаимно проникаем друг в друга. Причем эгоизм растет не просто количественно по величине, но и качественно. Он проявляется в нас во всевозможных новых, совершенно неизвестных нам формах. Я вдруг начинаю замечать в других противоположные мне, отталкивающие меня нюансы, которых я раньше не замечал. Это во мне раскрывается эгоизм, давая мне такие ощущения. Мне вдруг начинает казаться, что эгоизм в моем товарище стал в 1000 раз больше, и я не знаю, как подойти к нему, такому мохнатому и колючему. О себе я кажусь нежным и мягким, и я не знаю, что делать и с ним, и с собой. Если посмотреть на эту картину не снизу, а сверху, со стороны Творца, то можно увидеть, что Он дает мне все эти условия именно для моего продвижения. С Его стороны они необходимы. А с моей стороны остается добавить к ним свои исправления, достаточные для того, чтобы подняться вверх. В статьях Рабаша даются советы, как связаться с товарищами. Все они исходят из одного и того же принципа – «возлюби ближнего, как себя». Потому что это закон высшей ступени, на которой мы полностью соединяемся своими желаниями и мыслями. Наши свойства взаимно дополняют друг друга, образуя одно единое цельное желание, изначально созданное Творцом. Но теперь каждое желание раскрывается нам в 620 раз большим. Таким образом, мы ощущаем всех как себя, и при этом каждый ощущает себя в 620 раз больше, многократно увеличенным, помноженным на всех остальных. Эту формулу невозможно описать, ведь она дает такое качественное состояние, которое называется миром бесконечности. До этого нам надо дойти. Из 4-го урока Конгресса в Новосибирске 7 декабря 2012 года.
Радиоверсия.
Целый день ходить с одной мыслью. Вопрос. Как я должен реагировать на воздействие окружения в своих мыслях и ощущениях для того, чтобы направить себя прямо на цель? Ответ. Мне нужно видеть в воздействии окружения не людей, а Творца. Это прежде всего. Когда это будет, можно уже поговорить о моей реакции. Ведь это первое условие, самое определяющее. Дальше уже проще. Разумеется, мне и дальше предстоят трудные расчеты, но прежде всего я должен узнать, с кем я веду этот расчет. Расчет только с ним одним, кроме которого никого нет. Это он через всех окружающих меня людей и вообще через весь мир, и даже меня самого изнутри влияет на меня. Но он воздействует не на мое животное тело, а на точку в моем сердце. Все происходящее в моем теле, во всех моих желаниях, все, что я ощущаю внутри себя и снаружи, приходящее от близких и далеких людей, от друзей и посторонних, все это через разные круги вокруг меня направлено на мою точку в сердце. Это все воздействие на меня Творца. Все воздействия приходят от самого внешнего круга, окружающего света, Орсовев, проходящего ко мне через разные фильтры, все ближе и ближе. Разные фильтры, этот мир, человечество, группу, учителя и, наконец, через самую внутреннюю сферу, мое эго, так называемое сердце. Но все это воздействие Творца направлено лишь на самую внутреннюю точку в сердце. Все остальное вообще не принимается в расчет, ведь свету нужна лишь эта духовная искра. В ней он хочет получить от меня ответную реакцию. Прежде всего, мне нужно сориентировать себя таким образом. Все, что я получаю снаружи и изнутри, неважно, что бы ни случилось, я должен выделить только одну, самую внутреннюю точку, а остальное – это лишь мост, ведущий от Творца ко мне. Если ты сегодня целый день будешь ходить с этой мыслью, что Творец воздействует на твою точку в сердце, и кроме этого ничего нет, тогда можно будет продолжить объяснение дальше. Из урока по предисловию к ТЭС 6 января 2013 года.
Радиоверсия.
Уход от умозрительности. Наше истинное бытие разворачивается в желании, и только в нем. Больше ничего нет. Однако помимо желания и картины, которую оно создает в ощущениях, мне дали еще одну эфемерную картинку, мнимую добавку в виде физического тела, находящегося в материальном мире. По сути, этой реальности нет. Однако сегодня она помогает мне, поддерживая хоть какую-то иллюзию существования. Когда же у меня возникнет позыв действительно использовать свое исконное желание, тогда я подступлюсь к нему. Так или иначе, все происходит в желании, а физическое тело – это просто животное, не имеющее свободы воли и не требующее никакой работы над собой. Оно представляет собой возможность приступить к настоящей работе в желании, и не более того. Картина, обрисовываемая телесными органами чувств, это воображаемый мир. Вот почему так далеки от истины философские и прочие умозрительные концепции. Ведь они принимают в расчет тело, его действия или его мнимый потенциал, якобы возвышающийся над животным уровнем. Сегодня у меня есть только телесное желание, которое создает для меня иллюзию пребывания в живом теле. Как следствие, я должен ухаживать за этим телом-желанием, беречь его, обеспечивать его различными вещами. Это телесное желание живет и умирает. А кроме того, у меня есть точка в сердце. Я развиваю ее, соединяясь с общностью других точек, чтобы достичь любви. И тогда, в ответ, чувствую отторжение, ненависть. И вот здесь-то, поистине, с нуля и до 100%, сообразно моим усилиям, во мне начинает развиваться подлинный эгоизм, духовное, получающее желание. Это происходит именно в то время, когда я начинаю вступать в группу, в правильное окружение. А до тех пор у меня было лишь животное и точка в сердце, возможно проявившаяся. Некоторые люди остаются в этой системе тела с точкой долгое время. Пускай даже они учатся вместе с товарищами, но не задействуют любовь, группу, не выполняют первого обязательного условия и потому не доходят до второго этапа, до ощущения ненависти. Точка лишь слегка подзуживает их. А далее, переходя к настоящей работе с группой, они оставляют прошлую систему и переходят к новой. Теперь она для них важна. А то, что происходит с телесным желанием, совершенно не важно. Пускай довольствуется необходимым и не требует большего. Мы выстраиваем между нами группу, сеть, и наполняем ее своей взаимной отдачей. В целом, эти усилия составляют наше желание совершать отдачу друг другу. Мы поднимаем просьбу об исправлении, ман, в ответ на которую приходит окружающий свет, ормакив, который исправляет, объединяет нас, а затем дает наполнение, которое и есть моя душа. Но главное, именно этот переход от одной системы к другой. Здесь лежит различие между философией и религиями, с одной стороны, и каббалой, с другой. Из урока по статье «Тело и душа» 6 января 2013 года.
Радиоверсия.
Сосуд души. В каббале телом парцуфа называется желание наслаждаться ради отдачи, а душой – свет, который его наполняет. Чтобы обрести душу, мы выстраиваем объединение между нами, то есть из получающего желания формируем дающее. Для этого мы связуемся с группой над эгоизмом, отказываемся от эгоистического желания и обращаем его на противоположные действия. Тем самым получающее желание работает ради отдачи. Преображение с эгоизма на отдачу осуществляется Творцом, если я обязываю его к этому своей работой в группе, в окружении, как сказано «победили меня, сыновья мои». Он воздействует на меня, и тогда мое получающее желание может работать на отдачу. Соответствующим образом, я теперь отношусь к товарищам, и мы формируем связь между нами, выстраивая формы отдачи из толщи эгоистического желания, которое становится чистотой желания альтруистического. Получающее желание подразделяется на 5 пластов глубины, или авиюта, с нулевого по четвертый. А еще в нем есть духовный зародыш, точка в сердце, которая постоянно беспокоит, трясет меня. Чтобы реализовать ее, я вступаю в группу и вызываю на себя свет, возвращающий к источнику, окружающий свет, ормакив. Прежде всего, он производит во мне первое сокращение, цимцумалев, благодаря чему я могу не принимать в расчет свое получающее желание, а затем я смогу даже работать с ним ради отдачи, только уже не в толще авьют, а в чистоте, закут, которая также подразделяется на 5 ступеней. И, соответственно, я обретаю 5 цветов. Нефеш, Руах, Нешама, Хая и Ихида. Снизу вверх Наранхай. Таким образом, мое дающее желание формируется из получающего, которое было у меня раньше. это дающее желание называется сосудом души, нашама. Почему именно нашама? Потому что до этого уровня мы получаем свет на постоянной основе, используя авьют нулевой, первой и второй степени, наран. А света хая и хида для нас непостоянны и приходят лишь в виде подсветки, хай. Итак, сосуд души – это чистое дающее желание, а наполняющий его свет называется светом нашама. В целом, это и есть моя душа, которая постепенно переводит на свою сторону весь эгоизм. А значит, получающее желание не исчезает. Мы лишь меняем способ его применения. Из урока по статье «Тело и душа» 6 января 2013 года.
Радиоверсия.
Конгресс, который зажжет пламя в сердцах. 13 января в Израиле состоится первый всемирный женский конгресс. Всей нашей мировой группе необходимо это особое женское пробуждение. Я очень рад, что женщины с пониманием и воодушевлением относятся к предстоящему событию. Они готовы сделать все возможное, и я надеюсь, это принесет плоды. Рекомендую каждой, кто может приехать из Израиля или из-за рубежа, записаться и не пропустить эту встречу. Запись завершается в ближайшую среду, 9 января. Мы ожидаем, что этот конгресс станет грандиозным подъемом, который придаст всем нам новое желание. В каждой семье случается, что жена зажигает мужа. И мы хотим, чтобы на этот раз произошло такое же воспламенение, только в миллион раз более мощное. Пускай нас охватит настоящий пожар желания, устремленного на цель. Женщины готовы и способны сделать это. Вообще, целеустремленная женщина – это более 90% успеха. Не зря говорят, что за каждым успешным мужчиной стоит женщина. Так и есть. В духовном это верно на все 100%. Я с трудом могу себе представить успех мужчины на духовном пути без женской поддержки. Так зачем нам подобные трудности, если мы можем соединиться, согласно закону ветви и корня? Сказано, муж и жена – шхина между ними. Объединение начинается с семьи, продолжается в группе и достигает Творца. Так что в итоге мы создадим подобие Ему, единый образ единого человека – Адам. Из урока по статье «Тело и душа» 6 января 2013 года.
Радиоверсия.
Распространение через разделение? Вопрос. Тимофей, Санкт-Петербург. Как распространение каббалы должно работать в моем представлении? Чтобы вызвать национальную гордость, надо создать образ русского человека или другой национальности. То, какими качествами он обладает – добрый, взаимодействующий и так далее. Люди на него начнут ориентироваться и принимать качество этого образа. От этого образа уже можно отталкиваться в распространении материалов. На какие качества этого положительного образа стоит делать акцент? На мои просьбы помочь в этом начинании многие скептично отнеслись. Никто не против, но и активно «за» тоже никто не выступил. В итоге я этим занимаюсь фактически один. Имеет ли смысл продолжать? Потому что это распространение, а не групповое действие. Ответ. Ты, Тимофей, так и не понял, что эгоизм любого типа, в том числе и национальный, с каббалой не идет рядом. Ведь они разделились идеологически еще в древнем Вавилоне. Кто за единение над различиями, ушел в каббалисты. И к Творцу по принципу единения и подобия Ему, единому. Кто националисты или иные эгоисты образовали народы в своем вавилонском смешении, а сегодня начинаются муки их нивелирования, интегрирования. Весь мир идет к подобию Творцу, а значит к полной интеграции, к единому образу Адам, в переводе «подобный Творцу». А просто распространение наших материалов об объединении всех со всеми для националистов, как красная тряпка для быка.
Радиоверсия.
Новая теория возникновения живой клетки. Теория. Билл Мартин, Ник Лейн, Университет Дюссельдорфа. Появление жизни является побочным продуктом реакции освоения энергии. Первые протоклетки нуждались в огромном количестве энергии для осуществления метаболизма и репликации, так как ферменты, катализирующие эту специфическую реакцию, появились позже. Большая часть энергии рассеивалась. Как протоклеткам удалось использовать энергию для поддержания своей жизни? Откуда эта энергия взялась и почему она накапливается живыми клетками? Биохимические процессы протекают в закрытых частях клеток. Живые клетки хранят получаемую в процессе дыхания энергию на своих мембранах в виде ионных градиентов. Естественный протонный градиент, действуя через тонкие стенки серы и железа, может обеспечить ассимиляцию органического углерода. В итоге могли образоваться протоклетки, изначально лишенные оболочек и живущие в каменных ячейках. Минералы выполняли роль катализаторов процессов древнейшего метаболизма. Спустя время протоклетки обзавелись собственной мембраной и покинули каменные убежища. Таким образом, ученые впервые смогли проследить весь путь, ведущий от камней, углекислого газа и воды к образованию сегодняшних живых клеток. Реплика. Человек не поймет тайны зарождения жизни, откуда происходит жизнь, пока не обретет вторую силу природы – свойство отдачи. Именно это свойство, находящееся в неживой материи, создает в ней то, что мы называем жизнь. А обрести свойство отдачи, свойство Творца, природы, возможно только по методике Каббалы. И только в таком случае мы сможем на себе понять источник жизни и управлять им.
Радиоверсия.
Апокалипсис сегодня. Мнение И. Максутов, РГГУ. Апокалипсис сегодня – это в первую очередь образы конца человечества и отсутствие понятного выхода. Это исчезнувшее представление о будущем. Если еще в 70-е человечество представляло себе будущее, оно было предельно предметно, у него были понятные образы и формы, то сегодня будущее, по сути, не существует. Будущее – это уже даже не пространство страха, не пространство ядерной зимы или глобального катаклизма. Это пространство, которого нет в культуре. Будущее существует только в рамках моей повестки на день. Может быть, на неделю. Хотя и планы на неделю всегда под вопросом. А будущее, как нечто, построенное для моих детей и внуков, отсутствует. Картины будущих миров, которые рисует массовая культура, либо утопичны, либо катастрофичны, но никогда не являются предметным миром будущего конкретного человека. Прошлое сталкивается с глобальным миром, не обретшим пока ни понятного фундамента, ни собственной идеологии. Поэтому рост апокалипсичных настроений будет только набирать обороты, поэтому апокалипсис сегодня только начинается. Реплика. Несомненно, потеряв прошлое и еще не нащупав даже будущее, человечество находится в состоянии полной прострации. Всплеск апокалипсических настроений – не неожиданность, а закономерность. Пока не прорежутся сквозь туман разума черты нового мира, отношений, уклада, ценностей и прочее, такие настроения будут продолжаться. Ведь призрак бродит по миру. Только не призрак советского коммунизма, а истинного объединения, достичь которого обязывает нас природа.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.